Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Книга. Игорь Пыхалов. «Великая оболганная война». Четвертое расширенное издание. У меня четвертого нет. Постоянно расширяете?
Ну, здесь каждым изданием оно что-то там добавляется. Хотя и понемногу, но все-таки работу продолжаю.
А вот глава 1. «Ковался ли в СССР фашистский меч?» Если правильно помню, в 1992 году вышла книжка с радикальным названием «Фашистский меч ковался в СССР». А у вас есть вот «Ковался ли в СССР фашистский меч?» И даже советский меч ковался в Германии. Так где же он ковался?
Ну, действительно, если вот разобраться с этим вопросом, то оказывается, что все совсем не так, как нам разоблачали вот в эти перестроечные и послеперестроечные времена. И тут для того, чтобы это понять, ну, в принципе, надо было просто даже вот тогда, в 92-м году, просто немного задуматься. Потому что понятно, что когда вот мы разрушали нашу страну, то есть вот во время перестройки, у нас там была сверхдержава, у нас был там этот ракетно-ядерный щит, он, к счастью, до сих пор еще есть, и нас еще не бомбят из-за этого. Но тогда казалось, что да, вот вполне СССР там мог обучать там немецких летчиков, там немецких танкистов. Но если подумать, что в 20-е годы наша страна вовсе не была такой военной державой, а совсем наоборот. Там мы уступали Германии довольно сильно. И поэтому было бы очень странно, если бы вдруг бы наши специалисты начали вот учить там немцев и премудростям танкового дела, и премудростям авиации. Ведь если посмотреть, что было до того, то есть во время Первой мировой войны, то там мы видим, что у нас, если Россия выпустила там за время войны, там по разным данным называют цифру, там 3500 самолетов или даже 5000. Причем моторов было гораздо меньше сделано, там, по-моему, около 1500. Германия выпустила почти 50000. И, естественно, что, в общем-то, основная тяжесть воздушных боев, она была на Западном фронте против Англии, против Франции, которые тоже там довольно массово имели авиацию. Если посмотреть на танки, ну, в царской России такого рода вооружения не было вообще. То есть у нас их как бы не имелось. А Германия, она хотя в отличие от Англии или Франции, у нее тоже массовый выпуск танков не был, но тем не менее они смогли свои танки все-таки во время войны еще разработать. У них там было 20 с лишним штук сделано, они участвовали в боях. Что более важно, что немцы успели захватить трофеев там где-то свыше сотни из числа вот английских и французских танков. Они тоже их в боях использовали. То есть у них реальный опыт каких-то использований танков в бою имелся. Но правда здесь надо сказать, что у нас большевики тоже отличились. И еще во время гражданской войны мы в августе выпустили первую серию отечественных танков, которые были скопированы с трофейного французского «Рено». Потому что, опять же, вот получилось, что на территории нашей страны танки появились вместе с интервентами и вот также с этими всякими господами, рыцарями «Белой идеи». Потому что после окончания гражданской войны у нас, у Красной армии, образовалось там почти около сотни трофеев. И даже у нас во время гражданской войны, можно сказать, состоялся танковый бой. Уже во время, собственно, войны с Польшей. Но это все-таки совершенно не тот опыт, который там можно было бы передавать немцам. Ну, тут, опять же, я не буду как бы вот подражать тем же нашим либералам, которые там любят оплевывать нашу историю. Естественно, что в нашей стране как бы жили талантливые люди, были светлые головы. Но, к сожалению, наша вот промышленная база, она как бы мешала эти их идеи должным образом реализовать. Ну, например, вот у нас был тот же самый знаменитый Илья Муромец. Ну, его, самолет. Да, самолет, вот этот тяжелый бомбардировщик, это был он уникальный, там первый в мире. Но его там выпустили у нас там несколько десятков штук, значит, там где-то штук 40 из них смогло повоевать. Но к концу войны там уже те же самые англичане и немцы выпускали такие тяжелые машины уже сотнями. И даже не то, что англичане и немцы, даже такая как бы не самая передовая страна, как Италия, выпустила там свыше 700 таких тяжелых бомбардировщиков Капрони. Вот. Поэтому здесь наше место, к сожалению, тогда было далеко не на передовом как бы фронте вот этой военной науки. Ну, собственно, теперь можем перейти непосредственно к тому, что же у нас были за совместные проекты с немцами. И главное, почему именно с немцами. Дело в том, что здесь интерес с нашей стороны был вполне понятен, что к тому моменту, собственно, царская Россия была, скажем, прямо страной отсталой. От того, что у нас потом состоялась такая полномасштабная гражданская война на нашей территории, нам это как бы...
Ну, экономическую мощь не увеличили.
Да. То есть, наоборот, даже, в общем-то, мы еще больше тут это все усугубили, свое отставание. Значит, нужно догонять передовые державы, значит, нужно как-то копировать передовой опыт, а этим передовым опытом с нами делиться не спешат. В том числе державы-победители не спешат хотя бы потому, что мы им должны очень много денег. То есть там был такой огромный долг, составляющий в пересчете на дореволюционный бюджет, это несколько годовых бюджетов, которые, естественно, мы тогда платить отказались.
Это кому мы задолжали?
Ну, те же самые Англии, Франции. Причем, надо сказать, что вот во время гражданской войны у нас там Врангель, он успел заключить договор с французами, где в обмен на признание он там признал вот все эти долги. И причем этот договор был совершенно кабальный. То есть там, если бы Врангель удалось бы победить, то мы должны были французам отдать как бы, в концессии все наши порты, железные дороги. То есть, в общем-то, все как бы, лакомые куски, откуда можно выколачивать деньги.
Какой прекрасный человек был. Вот. Заботился о России, я считаю.
Да, но потом у нас это, по его стопам, можно сказать, пошли наши перестройщики, потому что, как известно, Горбачев признал эти французские долги. Правда, к счастью, все-таки их пересчитывали не по всяким этим грабительским расценкам, а уже так... по многу символическим. Но если вот возвращаться в 20-е годы, то получалось, значит, что для нас таким естественным союзником является Германия, с которой, собственно, мы заключили соглашение в начале 20-х годов о том, что мы отказываемся взаимно от претензий, то есть и по всяким долгам, и по той собственности, которую там кто имел на своих территориях. К тому же, надо сказать, что вообще немцы для нас были такими традиционными партнерами. Ведь у нас вот накануне Первой мировой войны, как-то не странно, но объем торговли с Германией, он превышал товарооборот с Россией, с Францией и Англией вместе взятые.
Однако.
То есть там где-то он достигал почти 45%. То есть, в принципе, у нас, когда наше руководство нашей страны во главе с нашим императором Николаем II, ныне причисленным к лику святых, вот влезла в эту войну, причем влезла в эту войну против Германии именно, но это был, наверное, не самый мудрый шаг. Вот. И, значит, здесь, естественно, было возобновить это сотрудничество, тем более, что немцы тоже здесь имели такой существенный интерес, потому что они войну проиграли, и на них по этому Версальскому мирному договору были наложены такие очень жесткие ограничения.
Например?
Значит, численность армии ограничилась не больше 100 тысяч человек. Причем армия должна была быть профессиональная. А это вот здесь некоторые наши соотечественники не понимают, значит, в чем значит, преимущество у профессиональной и у призывной армии. В данном случае отсутствие призыва не позволяет готовить массовые кадры резервистов. То есть получается, что очень ограниченное количество людей как бы обычно военному делу. И, естественно, что им запрещалось иметь боевую авиацию, запрещалось иметь танки, там ограничивался флот, ну и еще целый ряд ограничений был. Но немцы с этим не смирились и, естественно, искали разного рода лазейки, как бы все это обойти. И вот такой вариант был реализован ими совместно с Советским Союзом. Это, собственно, там было таких три основных проекта. Это, во-первых, авиационная школа, которая была в Липецке, потом танковая школа в Казани, и еще также объекты, связанные с боевой химией, которые вначале располагались под Москвой, в Подосинках, а потом были переведены в Саратовскую область.
А как это выглядело? То есть это они поставляли какую-то технику или на нашей? Как это вообще?
Ну, как сказать, у нас с техникой было, в общем-то, прямо скажем, швах. То есть поскольку в царское время у нас с производством самолетов было не слишком хорошо, еще хуже было с моторами. Поэтому, если брать вот первый из этих проектов, и по времени, в общем-то, и по объемам этого, вот эта авиационная школа в Липецке, то там ситуация была следующая. Значит, во-первых, это все открылось в 25-м году, то есть где-то уже у нас договор был в апреле подписан, а где-то, начиная с лета 25-го года, там уже началось обучение. Ну, значит, во-первых, я просто тут даже зачитаю немного из документа. Как, значит, там выглядел личный состав этой школы? Значит, с немецкой стороны один руководитель авиационной школы, один летчик-инструктор, один помощник его, два мастера, один оружейный мастер, один помощник мастера для заведования заводскими складами, один завскладом. Значит, с советской стороны один помощник руководителя авиационной школы во всех вопросах, возникающих в связи с работой школы, то есть фактически помощник по хозяйственной части, 20 мастеров для обслуживания аэродрома, из которых 14 техников-механиков, 2 столяра, 1 сидельщик, 1 маляр, 1 кузнец, 1 сварщик. То есть, как мы видим, что здесь с нашей стороны преподавателей летного дела не наблюдается, то есть преподают немцы. Там первоначально было 2 преподавателей, потом в времена, так скажем, максимума их число увеличилось до 60. Причем, что интересно, что вся эта движуха оплачивалась немцами. То есть они, во-первых, оплатили, собственно, переоборудование этого объекта под аэродром. Также, значит, все расходы, связанные с перемещением туда техники, с ее обслуживанием. Причем даже в таких мелочах можно сказать, что, например, там с нашей стороны был врач задействован, его труд оплачивался немцами. С нашей стороны задействовалась охрана, она тоже оплачивалась немцами. Матчасть была тоже немцами завезена. Причем матчасть там первоначально было 50 самолетов Фокер Д-13. Тут, кстати, надо пояснить, у нас вот некоторые наши, значит, не слишком разбирающиеся сограждане, они считают, что Фокер – это то, что Фокке-Вульф было во время Великой Отечественной войны. На самом деле это немного разные фирмы, разные конструкторы. Фокер – это именно то, что был такой конструктор с такой фамилией. Он по национальности происхождения был голландец, но работал в Германии. А после того, как Германия проиграла войну, и там надо было все это военную промышленность ликвидировать, то, соответственно, эту авиационную фирму срочно вывезли в Голландию. И там она продолжала действовать, но при этом продолжала действовать, в общем-то, в немецких интересах. И там был такой момент, что когда был вот этот известный Рурский кризис, ну, когда фактически была вот интервенция вот этих французских и бельгийских войск на немецкую территорию в Рурскую область, чтобы заставить Германию, так сказать, выполнять там условия мирного договора, платить контрибуции и все прочее. И там была возможность, что все-таки немцы решатся на вооруженный отпор, то германский Рейхсвер, он тайно закупил 100 вот этих самолетов Фокер Д-13. Ну, это как бы закупалось якобы для Аргентины, а реально они бы пошли в бой на стороне немцев. Но когда кризис миновал, к 25-му году, и как раз получилось, что эти самолеты не нужны, 50 из них были привезены в Ленинград, и на них уже, начиная с 25-го года, начался учебный процесс. Тут, опять же, я процитирую немного из документа. Значит, вот буквально через год после этого, 31 декабря 26 года, зампредседателя Реввоенсовета СССР Уншлиг докладывал Сталину следующее. На декабрь 26 года с нашей стороны прошли тренировку на истребителях 16 военлетов. Техническую подготовку по детальному изучению, уходу и эксплуатации мотора Nepper Lion, 25 постоянных механиков и 20 переменных. В мастерских при школе сгруппирован кадр рабочих, до 40 человек высокой квалификации, которые под руководством немецких инженеров производят различные работы по дереву и металлу. Тренировки в школе проходят над осуществлением выполнения различных новых тактических приемов. Изучение тактических новшеств для нас очень ценно, так как тактические приемы различных видов авиации изучаются немецкими инструкторами школы путем пребывания в Америке, Англии и Франции.
Ну, то есть это получается, да, что это самая злодейская Германия, поскольку не могла организовать у себя подготовку войск, да, она, значит, вынесла это на территорию Советского Союза по договору с советским руководством, где в рамках этого, скажем так, сотрудничества обучали одновременно немецких военных и наших военных. Наши военные нигде подобного образования получить не смогли бы, я так считаю. И при этом еще и техника была поставлена с германской стороны, да, каковой у нас тоже не было.
было.
Совершенно верно, потому что, кстати, вот у нас вот, в принципе, в то время как раз на вооружении Красной Армии стоял, точнее, Фокер Д-11. Ну, как понятно из нумерации, это был более старый самолет, хотя и из той же серии. И, естественно, что был в гораздо меньшем количестве, потому что нужно было их покупать за валюту. Кстати, по поводу валюты. Дело в том, что немцы, в общем-то, тратили на эту школу довольно-таки большие деньги. То есть, в принципе, там ежегодное финансирование было порядка там, 2 миллионов марок. Но в некоторые годы, там, в 29-м году, в начале 30-х, там эта сумма доходила до 3,9 миллиона марок, то есть почти 4.
Да.
И, опять же, как вот здесь вот видно из документа, что фактически ведь немцы, они, поскольку, в отличие от нас, русских варваров, они являются европейцами, и даже от того, что они проиграли войну таковыми, они их не перестали считать. Они также имели возможность, вот, ну, не массово, а вот отдельные их представители, ездить на стажировку в ту же самую Америку, там, в Англию, в другие места. То есть они обменивались опытом, а потом этим опытом могли делиться уже в этой авиационной школе со своими и с нашими курсантами. Опять же, очень важно, что здесь вот я процитировал, что там вот упомянуто, что на, это, в этих, на этом аэродроме сгруппирован кадры рабочих. Угу. Потому что ведь у нас тоже культура производства, она, к сожалению, была ну, намного ниже немецкой. И поэтому тоже было очень важно, чтобы вот тех же самых авиационных техников, их вот учили немецкие инженеры, учили как вот нормально с этой техникой обращаться, обслуживать ее. То есть это все, естественно, тоже очень сильно пригодилось.
На немецкие деньги, подчеркнул.
Да, именно на немецкие деньги. Что получилось дальше? Фактически у нас на момент закрытия этой школы, а она закрылась после прихода к власти Гитлера в 1933 году, как, кстати говоря, и другие объекты. Это, опять же, вот к вопросу о добросовестности вот этих обличителей, Совка о том, что, дескать, советский, то есть немецкий меч ковался, фашистский меч ковался в СССР. Угу. Ведь мы сотрудничали не с фашистами, а с демократической Германией, то есть этой Веймарской республикой, которая, как известно, вот после проигрыша Первой мировой, после Германской революции, у них там был тоже кайзер свергнут, установлена демократия. Угу. И вплоть до 1933 года у нас, точнее, у них там эта демократия продолжалась. И, соответственно, мы сотрудничали в данном случае не с Гитлером, а именно вот с этой Веймарской республикой. И не с Вермахтом, а с Рейхсвером, то есть их предшественником. Угу. Но другое дело, что, конечно, скажем откровенно, что из тех, кто обучался в этой школе в Липецке, многие потом участвовали в том числе и в боевых действиях против нашей страны.
У других немцев, по всей видимости, не было, да?
Ну, это да. Потом, опять же, здесь интересно оценить масштабы. Потому что на момент закрытия школы, через нее немцы успели пропустить 120 летчиков-истребителей и 100 летчиков-наблюдателей. Угу. То есть 200 с небольшим человек. Но при этом, фактически, за это же время в нелегальных летных училищах, которые были на территории Германии, было обучено порядка 2000 человек.
Кто бы мог подумать. А? То есть, это фактически на порядок разница, да?
Да.
То есть, в 10
ну,
раз.
Другое дело, что здесь, как у нас говорится, что дорогое яичко к Христовому дню. То есть, естественно, что вот то, что у нас началось, это было сделано более, в более раннее время. Угу. И здесь как бы они имели возможность ну, гораздо более, как говорится, вольготно резвиться. Потому что понятно, что под Липецком там как и никаких там шпионов, которые могли бы там уличить их в нарушении договора, не было. Но, тем не менее, в общем, скажем так, и немцы бы и без нас тоже справились с созданием своих военно-воздушных сил. Мы им помогли, но они при этом помогли нам.
А в танках как дело обстояло?
С танками тут было несколько позже. То есть, в принципе, вот принципиально этот договор о сотрудничестве был подписан еще в самом конце 26-го года. Но там получилось, что если с самолетами было все просто, то есть там уже имелась и техника, которую можно из Германии завести, и, в общем-то, летное поле там довольно просто оборудовать. С танками там у нас требовалось более, скажем так, обширные работы, собственно, на месте оборудования школы. И, соответственно, нужно было получить технику из Германии. И поэтому реально танковая школа начала работать с 29-го года. И, значит, при этом, опять же, условия ее советско-германского сотрудничества здесь были практически те же самые. То есть, опять же, я вот процитирую документ. Значит, получается, что немецкий личный состав в этой школе включает в себя один заведующий, один заместитель, один инженер, один заведующий производством, один врач, один мастер, один заведующий складом, три учителя, артиллерия, пулеметы, радио, пять учителей-инструкторов для обучения езде. А с нашей стороны один помощник руководителя, дальше технический персонал, один столяр, мастер, два столяра подмастерья, один слесарь-мастер, четыре слесаря-подмастерья, один маляр, шесть шоферов, один механик, один жестянщик, два маляра-подмастерья, один паяльщик, один электромонтер, один сидельник и хозяйственный персонал, один курьер, одна экономка, одна кухарка, трое служащих и один сторож, он же дворник. То есть, опять же, мы видим, что с нашей стороны чисто вспомогательный персонал, а и преподаватели, и техника, и финансирование – все идет со стороны немцев. Ну, единственное, что такое, можно сказать, существенное отличие от договора по танковой школе, от договора по школе авиационной – то, что здесь в договор было включено, что мы оплачиваем крупные поломки, случившиеся по нашей вине. И, видимо, этот пункт возник от того, что уже к тому времени имелся опыт эксплуатации, значит, школы в Липецке, когда, в принципе, наши курсанты там, ну, скажем так, несколько самолетов разбили.
Это к вопросу про так называемое вредительство, которое в том числе бывало потому, что низкая квалификация технического персонала не позволяла грамотно обращаться со сложной техникой.
Ну, к сожалению, здесь, в общем-то, аварийность, она есть всегда. Причем, естественно, есть аварийность и по разгильдейству, но бывает и по техническим причинам. Но надо сказать, что даже вот во время уже Второй мировой войны, в принципе, вот немецкие ВВС, они отличались именно низкой аварийностью. То есть у них там, по-моему, три четверти потерь были боевыми, одна четверть от всяких аварий и прочих катастроф. У нас, к сожалению, было 50 на 50. То есть все-таки здесь эта техническая культура, она как бы так быстро не прививается.
Страшно, я скажу. Я в армии в 80-х годах служил, там было примерно то же самое. Увы.
Вот. Значит, опять же, что у нас получилось с точки зрения, значит, обучения? Через вот эту танковую школу там, значит, успело обучиться три потока курсантов. То есть там вначале был учебный год там 29-30, потом, соответственно, следующий там 31-32 и 33. Там каждый поток был примерно по 10 немецких курсантов. Ну, там варьировалось, там бывало в один год 9, там другой 11. В итоге обучили 30 человек немцев и 65 человек наших.
Небогато.
Ну, опять же, здесь надо все-таки сказать, что из этих курсантов там несколько человек, там двое или трое, стали потом командирами танковых дивизий и участвовали в этом качестве в Великой Отечественной войне.
И с той, и с другой стороны?
По крайней мере, с их стороны. С нашей тут как бы биографии менее известны.
Гражданин Гудериан как раз там учился.
Да? Гудериан как раз там не учился.
Да что ж.
Вот это как раз именно вот такой очень распространенный миф. Дело в том, что Гудериан, он уже как бы и не по возрасту, не по чину, он уже не подходил в курсанты, потому что там учились обер-лейтенанты и капитаны. А Гудериан уже был подполковником, и он фактически в тот момент был куратором этих танковых войск.
Сам кого хочешь мог научить.
Точнее, как бы сказать, там, естественно, реально танковых войск, ну, у Германии не было физически, но он как бы курировал этот процесс, значит, этих разработок, и он действительно в Казани побывал, но он туда приехал в качестве инспектора однажды. Вот. Кстати, если опять-таки, если брать такие вот байки, то, ну, понятно, что про Гудериана у нас только ленивый не писал, но некоторые такие особо одаренные наши, сказать, рассказчики говорят, что якобы вот в Липецке учился Геринг. Но это было бы вообще очень странно по сразу двум причинам. Во-первых, Геринг, он все-таки был асом Первой мировой войны. То есть он реально как бы он сбил довольно много, он был довольно знаменит в этом качестве. И если бы он появился бы в Липецке, то опять же не как курсант, а как преподаватель. А второй момент, что, собственно, Геринг там оказаться не мог по той причине, что он в это время в Германии как бы находился под следствием, потому что он поучаствовал в этом знаменитом пивном путче. Но в отличие от Гитлера, он там арестован не был, а бежал за границу. И вплоть до прихода нацистов к власти он как бы не мог официально участвовать в таких проектах, которые курируются, собственно, германской армией.
А он в Первую мировую стройный был или такой же толстый?
Нет, он это, у него, кстати говоря, полнота не от обжорства, у него, как я понимаю, был какой-то там это... сбой в метаболизме, то есть это, ну, фактически больной, он заболел, и это полнота, скажем так, болезненная. Угу. А естественно, что когда он летал, значит, он был, в общем-то, вполне стройным. Вот. И, наконец, третий объект – это вот этот объект боевой химии, то есть то, что было вначале сделано в Подмосковье, это объект Подосинки, а потом это был объект Томка уже в Саратовской области, чтобы такое вынести, как бы, менее населенный район. Здесь, опять же, фактически что получалось, что хотя у Российской империи был опыт использования боевой химии, то есть у нас были там и, так скажем, газобаллонные атаки мы осуществляли во время войны, и были химические снаряды, но к 20-м годам это все безнадежно устарело. Здесь, опять же, надо вот понимать, что вот у нас вот, ну, фактически это пошло еще с советского времени, когда вот у нас считалось, что вообще вот это Третья мировая война – это конец света, там, значит, нужно сразу там накрыться простыней и ползти на кладбище. Соответственно, демонизировалось оружие массового поражения, в том числе и химическое. Но реально, скажем так, химия Первой мировой войны – это была, в общем-то, вещь не такая уж и сильно страшная. Угу. То есть, в принципе, там получалось, что если газ используется массированно, вот как бы, когда вот выпускают из баллонов, там действительно есть возможность, ну, довольно много народа потравить. Но, опять же, реально вот такая даже газобаллонная атака – это где-то она накрывает примерно позицию батальона. Остальные там, значит, то, что не попадает под этот язык газа, он, значит, там люди, в принципе, они остаются боеспособными. И это даже вот в случае отсутствия средств защиты. Когда там противогаз, там будет, в общем-то, гораздо веселее. Если использовать снаряды, то там, в общем-то, еще как бы лучше. То есть, с одной стороны, это понятно, что тут не нужно ждать, когда подует ветер. То есть, это их использовать удобнее. Но там их нужно использовать массированно. Потому что если там их использовать там, в количестве нескольких штук, как это сделал там Тухачевский во время этого подавления Таборского восстания, то понятно, что там никого этим делом там убить там, или даже просто отравить нельзя. Это, в общем-то, чисто какие-то психологические такие изыски. И здесь, опять же, немцы, чем они отличились, что они, если там первоначально для таких газовых атак использовался обычно хлор, угу, то есть просто такое химическое вещество, которое несколько ядовитое, то к концу войны немцы уже начали изобретать там некоторые вещества из боевой химии. И естественно, что это, опять же, нам необходимо было перенять. И поэтому вот у нас на том же объекте Подосинки, там у нас вначале как бы у нас даже вот отрабатывалось просто распрыскивание самолетов, например, жидкости, напоминающие своим свойствам иприт. Угу. То есть это никаким образом не сама трава, а просто как бы вот сделана химическая жидкость, которая по своей повязкости, по другим качествам похожа, и надо вот потренироваться, значит, как все это будет. Дальше там это уже, естественно, более сложные вещи использовались. Но опять же, фактически мы именно... Там, правда, какой момент был, что если вот у нас авиационная школа и танковая школа, там были именно школы, то есть там обучался кадр специалистов, то вот этот химический объект, это было скорее такое совместное НИИ, угу, военное. То есть мы там изучали вот эти применения отравляющих веществ, и, соответственно, результаты исследований, они, скажем так, делились между нами и немцами, ну, естественно, скажем так, по-братски, то есть в полном объеме. При том, что финансирование, опять же, шло в основном с немецкой стороны, то есть там мы тоже вкладывались, но, скажем так, на порядок меньше. И, естественно, что и все их, сказать, новшества, опять же, мы получали и перенимали.
Ну, я, собственно, не специалист по химическому оружию, но твердо могу сказать одно, что это как во время разгонно-массовых мероприятий применяются слезоточивые газы, всякие такие раздражающие, так сказать, действия, они не очень сильно влияют. С этой целью были разработаны боевые отравляющие вещества, типа там зарин, заман, фосген, которые якобы, ну, про что нервно-паралитический газ, это не иприт, не горчичный газ, да, который там поражает эти как дыхательные пути, а просто останавливает нервную систему, которая перестает передавать сигналы, ты перестаешь дышать и от этого умираешь. Я все время думал, что во время там, Великой Отечественной и Второй мировой их не применяли просто потому, что они, по всей видимости, считались неэффективными. Это в какие-нибудь катакомбы, где ветра нет и еще чего-то, туда имеет смысл это наливать, а в полевых условиях ну, никакого смысла нет вообще.
Ну, в общем-то, да. Потому что ведь фактически, ну, даже, например, взять такой вот яркий эпизод из Первой мировой войны, когда вот эта знаменитая атака мертвецов, это крепость Осовец. Значит, ведь что там получилось, что там немцы там устроили вот эту газобаллонную атаку. То есть там не то, чтобы снарядами стреляли, там они там долго готовились, там несколько недель, потом где-то, по-моему, две недели ждали, когда подует попутный ветер. Наконец вот выпустили тут гадость, там, в данном случае, хлор из баллонов. Но в итоге они, получается, что они где-то уничтожили примерно около 5 рот с нашей стороны, которые там, собственно, были на позициях перед крепостью. При этом также они смогли отравить гарнизон, но не смертельно. Угу. После чего дальше их атака была просто отбита. То есть фактически получается, что вот вся вот эта огромная движуха, она, в общем-то, обошлась нам в итоге в потере одного батальона.
Ни о чем.
То есть, ну, как бы сказать, с другой стороны, понятно, что когда есть линия укреплений, которую там ничем другим не взять, потому что в то время средств прорыва особо не было, то, да, в общем-то, с химией можно попытаться что-то там ну, сделать, там, добиться, прорвать. Но это все не очень эффективно. То есть здесь, скорее, даже химия, она была бы эффективна для уничтожения населения мирных городов. Угу. То есть там при, соответственно, химической бомбежке. Ну, на это понятно, что пошел бы, в общем-то, такой же адекватный ответ. Поэтому, в общем-то, во Вторую мировую войну на это не решились ни немцы, ни, соответственно, их противники. Вот. Но все-таки возвращаясь вот в наши 20-е и 30-е годы, значит, как я уже сказал, что как только Гитлер пришел к власти, это все сотрудничество было свернуто.
То есть, когда в 1933 году выбрали сугубо демократическим путем Адольфа Гитлера, советская власть сотрудничество с ним прекратила, ибо знала, кто это такой, да, и чего он хочет.
Да, именно так. Ну, точнее как, там, естественно, не было, что вот на следующий же день, значит, что все как бы прекращаем, значит, то есть там как бы прекращение этих договоров было цивилизованным, то есть там, естественно, дали время там на то, чтобы все эти проекты свернуть. Там даже вот в той же самой танковой школе еще выпуск успели сделать в 33-м году. Но что интересно, что даже по завершению этих договоров мы получили, в общем-то, много всяких, так сказать, вкусных плюшек. Значит, здесь даже просто я зачитаю, опять же, выдержку из документа. Например, вот в Липецке. Значит, что было сделано со всеми вот этими строениями, там, оборудованием, матчасти, которая была завезена туда. Значит, безвозмездно перешедшее во владение УВВС составляет значительную ценность. Помимо возведенных «друзьями», в кавычках, но это имеется в виду немцы, строений, там 4 больших ангара, управление аэродрома, тир, жилые дома, столовая, 11 новых жилых бараков для персонала, друзья оставили ряд мастерских, как то моторную, пулеметно-оружейную, для ремонта самолетов, лабораторию, гараж с полным оборудованием, электростанцию, фотолабораторию и так далее. Кроме этого, 15 самолетов с моторами и запасными частями – 8 фюзеляжей, весь автотранспорт, это 7 легковых, 10 грузовых машин, 1 автоцистерна, 2 аэросаней, автоматическая телефонная станция, главный материальный склад с имуществом, оборудованный лазарет, лагерь, аэродром, полигон и прочее.
Неплохо.
То есть это всего это на 2,9 миллиона немецких марок. И, соответственно, сразу, как только вот наши друзья в кавычках оттуда убрались, как раз на этой базе был открыт, точнее, открыта высшая летно-тактическая школа ВВС Красной Армии в Липецке. Потом это было, она несколько раз там реорганизовывалась, преобразовывалась, и, если я не ошибаюсь, этот объект действует до сих пор как бы на благо наших российских ВВС. Такая же картина была в Казани, то есть, опять же, немцы там оставили все оборудование, которое завезли. Кстати, интересно еще, что вот эта техника, которая туда завозилась, вот там было завезено 10 танков, они для конспирации назывались тракторами, то есть там был гросс-трактор, то есть большой трактор и легкий трактор. Угу. Там, значит, всего было, значит, там 10 штук их, там 5 разных фирм. Это все осталось нам. И опять же, на базе вот этого объекта были открыты казанские курсы усовершенствования военно-технического состава авторборонетанковых войск, угу. которые потом тоже во что-то преобразовывались. И, насколько я помню, это существовало где-то до 90-х годов. Но, опять же, вот, к сожалению, реформ этот объект, по-моему, не пережил. То есть в Казани у нас, по-моему, сейчас нету танковой школы. Угу. Хотя здесь я могу ошибаться, потому что я тут не слишком знаком с реалиями нашей нынешней российской армии.
Ну, зрители роликов нам расскажут, что там
происходит. Ну, по крайней мере, несколько десятилетий мы этот объект эксплуатировали в своих интересах. А на базе химического объекта был создан Институт химической обороны, который, опять же, в общем-то, довольно долго функционировал. Кроме того, здесь... Гораздо важнее было то, что мы, в общем-то, посмотрели на вот это немецкое оборудование, и, как писал Убаревич, который был, как известно, в командировке длительной в Германии, за что, как некоторые полагают, и был репрессирован, что, значит, там сотрудничал с немцами, значит, он докладывал Сталину следующее. «Немцы являются для нас единственной пока отдушиной, через которую мы можем изучать достижения в военном деле за границей». Притом у армии в целом ряде вопросов, имеющие весьма интересные достижения. Сейчас центр тяжести нам необходимо перенести на использование технических достижений немцев. Главным образом в том смысле, чтобы у себя научиться строить и применять новейшие средства борьбы. Танки, улучшение в авиации, противотанковые мины, средства связи и так далее. Немецкие специалисты, в том числе и военного дела, стоят неизмеримо выше нас.
Ну, тут, я думаю, ни у кого сомнений вообще не было, кто главнее, ну, и у кого надо учиться.
Тогда не было, но сейчас у нас почему-то люди как бы не всегда адекватно все это оценивают. То есть, вот как такая у нас история нашего совместного сотрудничества.
Как я понимаю, то есть мы имеем высоко развитую европейскую державу с прекрасной промышленностью и самой передовой техникой, купить которую мы не можем, специалистов из которой мы зазвать не можем, только путем организации каких-то совместных, так сказать, ну, как это сейчас назвать, совместных предприятий, да, для того, чтобы немцы заехали к нам, начали учить своих и попутно учили бы наших. Это раз. Когда распрощались, материальная база вся осталась здесь. И некоторым образом подготовленные специалисты тоже остались здесь, да? Которые продолжали подготовку на материальной базе, оставленной немцами. С нацистами, как таковыми, мы не сотрудничали. Опять-таки, правильно понимаю, да?
Ну, правда, там у нас потом было уже сотрудничество после пакта Молотова-Риббентропа, но об этом мы можем поговорить отдельно. И там, опять же, оно было тоже взаимовыгодным, но это уже как бы можно по отдельно потом по этому поводу рассказать. У меня, кстати, это все есть. Но тут надо сказать, что вот здесь действительно именно обучаться мы могли только в совместном проекте. Угу. Но, с другой стороны, все-таки я вот там не зря как бы одну из подглавок там назвал, что советский меч ковался в Германии. Мы реально вот у Германии, тогдашней еще Веймарской республики, успели все-таки кое-что позаимствовать и, скажем так, на коммерческой основе. Угу. В частности, значит, мы в фирме Хенкеля заказывали даже разработку некоторых самолетов для наших ВВС. То есть, в частности, был создан самолет-разведчик, который у нас был принят на вооружение под маркой И-7. Угу. Там было сделано где-то 100 с лишним самолетов. Потом, значит, для нашего флота там тоже был сделан самолет-разведчик КР-1. Ну, это такой, значит, гидроплан, который стартовал с катапульты. Там есть он на фотографиях некоторых. Там, значит, то есть у нас авианосцев-то не было, значит, но на том же самом каком-нибудь крейсере, там, типа того же «Красный Кавказ», там можно было вполне такой самолетик поставить. Это тоже разработка фирмы «Хенкель».
А КР как расшифровывалось? Контрреволюционер?
Нет, там корабельный разведчик, я так понимаю. Вот. Потом, значит, из таких, ну, более широко применявшихся у нас было закуплено зенитное орудие 76-миллиметровое, которое потом мы наладили производство аналога, потом мы его модернизировали до 85-миллиметровой зенитки, которая активнейшим образом использовалась в Великой Отечественную. Потом, что еще интереснее, что нами была закуплена 37-миллиметровая противотанковая пушка у немцев. А потом уже наши конструкторы обнаружили, что там вообще есть такой довольно большой запас прочности и сделали из нее ту самую 45-ку.
Для меня это, кстати, при посещении немецких военных музеев было крайне удивительно, что у нас, значит, 45-ка – это ни о чем, смерть расчета и всякое такое, а у немцев, оказывается, 37-миллиметровая пушка, и что-то никто не кричал, что это смерть расчета, а считалось нормальной противотанковой артиллерией.
Ну, для как бы, легких танков, которые имелись, скажем, в начале 30-х годов, это вполне такое годное орудие. Дальше потом, естественно, уже стало сложнее. Потом, и также еще интересная вещь, что у нас самые удачные из наших подлодок времен Великой Отечественной войны, то есть это «Эски», то есть это серия «С», они, опять же, были первоначально разработаны в Германии. И даже более того, они были там, первые три лодки этой серии были произведены непосредственно там. Угу. То есть они даже первоначально у нас получили индекс «Н», то есть, значит, от слова «немкам», угу. Потом переделали на «С», то есть это как бы сталинец. Угу. И в итоге получилось так, что хотя опять же, вот здесь вот интересно, что тут мы все-таки фактически у нас заказ пошел в начале 1933 года, и дальше это нам еще, в общем-то, еще уже при Гитлере сделали. Вот эти первые три лодки. Дальше мы уже выпускали сами следующие. Угу. Ну, опять же, вот тот самый знаменитый Маринеско на С-13, это именно тоже, можно сказать, детище сумрачного тевтонского гения, правда, уже, как бы сказать, изготовленные в Советском Союзе по тем же как бы, немецким, по, как бы, в развитии этих немецких разработок.
Ну, соответственно, если слушать наших идиотов, то ни с кем нам не надо было, так сказать, в плане обучения сотрудничать, и ничего нам не надо было покупать, и ничего нам не надо было производить, при учете того, что сами мы ничего подобного, по всей видимости, сделать не могли, да?
Ну, в общем-то, естественно, и причем даже что тут интересно, что, да, тут можно, немцев там, в принципе, их можно обвинить в том, что вот они так поступали нехорошо, что нарушали Версальский договор. Угу. Но что интересно, что наша страна этот договор не подписывала. Угу. Потому что нас там не было. То есть мы в число победителей Первой мировой войны не вошли. А тогда спрашивается, а, собственно, почему мы должны исполнять те договора, которые не заключали? Если вообще вот у меня просто иногда поражает, я бы сказал, прямо идиотизм наших обывателей, да и, к сожалению, не только обывателей, но и политиков, которые требуют, чтобы наша страна вела себя просто как бы святей Папы Римского, то есть соблюдала не только те договора, которые мы подписали, но даже и те договора, которые просто существуют.
Это же наше любимое про Женевскую конвенцию, что подлый Сталин не подписал Женевскую конвенцию, и поэтому с нашими пленными обходились плохо. При этом почему-то никто не говорит о том, что Гитлер Женевскую конвенцию подписал. Утрирую, не лично, но со стороны Германии она была подписана. И они, как цивилизованные европейцы, обязаны были обращаться с нашими пленными, как требовала того Женевская конвенция, ибо они ее подписали. Так вот, им это никак не мешало уничтожать наших пленных. Но виноват в этом почему-то Сталин, который что-то там не подписал. Но немецких пленных почему-то кормил и возвращал их домой в итоге. Какое-то вообще аберрация мышления серьезнейшие.
Ну, здесь, в принципе, опять же, как вот, ну, это опять, кстати, по поводу пленных там будет как-то разговор в один из следующих, так сказать, разов,
забежали
потому что
вперед, да.
Там есть глава по этому поводу, вообще по поводу судьбы наших пленных. Ну, здесь, да, вот с этими международными как бы договорами у нас, кстати говоря, даже еще в советское время там некоторые наши не очень умные, я бы сказал, исследователи комментировали, что типа того, что, дескать, Советский Союз, когда вот он подписал пакт Молотова-Риббентропа, он там себя поставил на одну доску с империалистическими державами. Угу. То есть, как бы, получается, что мы должны как-то быть, ну, опять же, получается, что как-то святей Папы Римского, там это всегда как бы воевать в таких перчатках, в то время как другие там просто, так сказать, бьют кастетом. Ну, мне кажется, это неправильно. И нужно, в общем-то, обращаться с своими, так скажем, партнерами так же, как они обращаются с нами.
Я бы вернулся к нашему, к моему, так сказать, любимому. Вот есть преступники, которые замышляют преступления всегда в тайне. Они никому об этом не рассказывают. В газетах не пишут, завтра я пойду грабить банк или там ларек какой-то обносить. Они никогда ничего подобного не говорят. Они все это делают тайно. Они никого не посвящают в свои планы. А для того, чтобы с подобными гражданами разобраться, существуют так называемые оперативные подразделения, которые за этими гражданами подслушивают, подсматривают и вербуют в их среде осведомителей, которые будут доносить на своих товарищей, рассказывая, что же они там готовят. С точки зрения морали, ну, я не знаю, ну, наверное, это не совсем правильно, да, сотрудничать с осведомителями, но... Что-то человечество ничего другого за всю свою историю не придумало. Не придумало, потому что нет ничего другого. Для того, чтобы раскрыть подобную деятельность, надо внедрять осведомителей, надо получать оперативную информацию и надо ее в конце концов реализовывать. Возможно, это не сильно этично, но все это происходит сугубо в рамках действующего законодательства и... Делается все это только на пользу гражданам, а не как-то по-другому. Дабы граждан не грабили, не убивали, не насиловали, ничего у них не воровали. И как-то, ну, я не знаю. Одно дело, когда речь идет про каких-то там, не знаю, там институток, то есть юных дам, у которых там что-то светлое в голове и все такое. И совсем другое дело, когда речь идет о государственных мужах, задача которых – защитить родную страну, как можно крепче ее оборонить и подготовить к, например, внешней агрессии. То есть, когда на нас нападут. Вроде бы, ну, с моей точки зрения, может, я не прав, ни для кого не было секретом, что Первая мировая война, закончившаяся, она не закончилась ничем. И все участники, и не только, ждали продолжения, которое для всех было очевидно. Кто там из этих подписывавших договор говорил, что это не мирный договор, это перерыв на 20 лет. И через 20 лет, и даже меньше, все это жахнуло в очередной раз. Должна ли была родная страна к этому готовиться? С кем она могла к этому готовиться? Если почему-то мирные французы, добрые англичане и великолепные американцы почему-то не стремились нас ничему научить, не стремились поставить нам новую технику, обучить нас каким-то хитрым тактическим приемам танковых битв и чего. Ну вот, пришлось сотрудничать с немцами. С моей точки зрения, вот бывают поступки хорошие, когда ты благородный рыцарь, бывают нехорошие, когда ты подло поступаешь, а бывают поступки вынужденные, когда ты вынужден просто поступать вот так, и они, с моей точки зрения, нехорошие и неплохие, они вынужденные. Но вот это, на мой взгляд, именно оно. А как родину-то защищать? А у кого учиться? А где брать эти танки? А где брать подводные лодки? А где брать самолеты, если ничего этого нет? Ну, как-то, честно говоря, не ясно. И фашистский меч – это что же получается? Немцы к нам приехали обучать наших специалистов, отдавать им технику, там всяческие эти самые приемы ведения воздушных и танковых боев, это что? Это, получается, более технологически развитые немцы приехали к нам и все это у нас организовали. Это значит, мы ковали фашистский меч? Как-то странно.
Ну да, тут это как раз в том-то и дело, что при... как бы более детальном ознакомлении, получается, что все обстоит совсем не так, как нам рассказывали в перестройку. Но, впрочем, это касается не только этой темы, но и вообще фактически всей вот этой, всего этого потока разоблачения сталинизма, который так нас, в общем-то, вылили на наши головы в конце 80-х годов. Фактически там какой такой миф не возьмешь, там при проверке все оказывается наоборот.
Я бы сказал, что это гнусная ложь. Вообще, что у нас следующей главой идет? Была ли обезглавлена Красная Армия? Сколько офицеров было репрессировано? Хорошая тема. Многие же считают, что всех командиров убили и руководить было некому. Про это мы поговорим в следующий раз, да?
Да.
Спасибо, Игорь Васильевич. Книжка, повторяю, Игорь Пыхалов. «Великая оболганная война». Поди опять нигде не продают?
Вот нет? Конкретно это издание уже, думаю, что нет, потому что оно где-то 2 или 3 года назад вышло. Угу. Но вот уже буквально на днях должно выйти переиздание. И даже, возможно, уже к моменту выхода этой передачи в эфир оно уже будет.
Пятое. Это.
Шестое.
Шестое.
Ну, это такой редакционный ляп, то есть там у них получается, что пятое не пошло, а шестое, ну, должно уже скоро быть в продаже.
Ну, непричастным читателям это вообще ни о чем, что четвертое, что пятое, что шестое. Покупать, естественно, надо шестое, но будем надеяться, что на подходе. Спасибо, Игорь Васильевич. Ждем со следующим рассказом. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.